Всем привет, это «История на ночь».
Hello.
Да, hello. Здравствуйте. Hello. 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 Hello.
Guten Morgen.
Buenos, buenos noche. Кстати, вы знаете, что в Латинской Америке нас смотрят с утра?
Да.
Обязательная программа для детей, да. Начиная с детсадовского возраста, заставляют. Дети плачут, ни черта не понимают. Они говорят, мы не знаем этого языка.
Слушайте, а почему мы через нейросетку не переведем нас на латинский язык?
Звучит как начало суперинтеграции какой-то. Но у нас ее нет, если что, вот в этом месте. Поэтому ждем предложений. Уважаемая нейросеть, пожалуйста, выходите на нас. Мы — это кто? Это в первую очередь Расул Чебнаров.
Hello.
Это Томас Гайсанов за кадром.
Здравствуйте.
Покажи руку хотя бы. Вот его рука. Вот его рука.
Что сегодня это значит, кстати? Мне казалось, что меняется значение этого жеста.
Это инсульт у него
есть. Этот жест каждый день меняет значение. Меня зовут Евгений Чепатков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Аналитическая программа с модерновой идеей, потому что наша идея каждый раз нова. Сегодня мы программируем вас на то, что это в первую очередь разговор. Мы, с одной стороны, будем обсуждать человека, да? Но глубинно мы обсуждаем нечто большее.
Так, это ты заинтриговал, Женя.
Да, мы вас программируем на то, что это разговор о будущем. Да?
Это нифига себе.
Ничего такого, как разговор о будущем, чем разговор о прошлом. Мы же анализируем прошлое.
То есть нет, ты хочешь сказать, что нет ничего более футуристичного, чем разговоры о прошлом?
Я за это... Чай сразу дается. Хлоц, дался.
Расул Чабдаров работает над формулировками.
Вот куда вам нужно стремиться. Фух, я из Африки только что прилетел. Неделю назад.
Что там делал?
Да дела были.
Ну что, все хорошо?
Прикольно. В Кении были, на границе с Сомали были. Интересно. Тоже люди ходят вот так растерянные, не понимают, что делать, бродят по улицам. Потому что что?
Нет ориентира. История начнет, да?
А что они тогда делают?
Я не знаю, они не спят. Просто бродят.
Да, мне кажется, вообще надо, чтобы на Земле наконец-то настал мир. Надо, чтобы в каждой стране, в каждом народе история на ночь была.
Своя история на ночь. На каждом языке своя история на ночь.
У каждой расы.
Да, блин. Это прикольно, кстати.
Я бы посмотрел.
Томас, займись. Но Томас везде один.
Ну да, Томас везде один.
Причем у Томаса загруз вообще капитальный. Он по всему миру на всех языках снимает историю на ночь. Просто нет возможности.
Но мы на нейросетке попробуем сделать вас сразу.
Давайте сделаем реально, просто попробуем именно...
Именно язык, вот эту тему.
Она даже вообще легкая там фигня, да.
Да. Хорошо, какие
загрузим.
Языки?
Ну, какие-то классные возьмем выпуски, которые прям такие бомбовые.
Я считаю, нужно идти нетривиальным путем. То есть первый венгерский должен быть.
Типа... Блин, ты вообще хочешь, чтобы нас никто не посмотрел?
Давайте арабский. Это не арабский,
это не нетривиальный путь. Это путь в никуда.
Ладно, арабский.
Я бы латинский делал. Ну, можем и арабский, но латинский поинтереснее будет как будто бы. Сейчас такое ощущение, что у арабов другие проблемы.
Ну, давайте
и
латинский.
И не до истории на ночь.
Давайте латиноамериканцы.
А латиноамериканцы танцуют.
Да, да. Они похожи на нас.
Всегда мы этот...
Конкретно на нас троих, да? Танцоров известных.
Это вообще... По поводу Африки. Просто я хотел единственное сказать. Если соберетесь, повнимательнее.
Почему?
Ну, там приехали в деревню. Угостили свежевыбитой кровью из артерии коровы. Ее смешивают с молоком.
И ты это выпил?
Я нет.
Да ладно, не выпил.
Я не выпил. Я не пил. Я просто подбежал к тому месту, где пробили корову подмышкой. Корову прям начал сосать.
Это у них такой национальный напиток.
Да, 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 кровь с молоком.
А это вот они для этого же пьют? Подожди, какое-то племя я видел, она его пьет, чтобы у них животы большие было. И это у них типа считается красота, типа, понял, мужская.
Ну, так сказать, но масаи, они, вот это племя, у них самый бодрый... Тамби масаи называется племя. У них кто бодрее тот, кто выше прыгает.
Да?
Кто выше прыгнул вверх, тот самый сильный тип.
И они часто так замеряют.
Масаи был, да?
Да. Там в Кении...
Дед Масай.
А это Дед Масай. Это тоже наш.
Зайцы опять же прыгают.
Пожалуйста.
Он же потому и спасал. У Барака Обамы семья оттуда.
И что, Барак Обама Масай?
Нет, Барак Обама кениец. Тут я думаю, че там все воняет. Но...
Как жестко.
Обама, Обама. Ладно. Животные супер. Видел, как лев съел антилопу.
И как тебе?
Просто разорвал.
Это как зрелище.
Да прикольно. И, кстати, как интересно все это выглядит, что лев реально поел. Львица поймала, лев лежат.
Да.
Львица поймала, убила и отошла. Лев медленно вот так встает, вот так медленно.
Нехотя, да?
Нехотя, вот так подходит, вот так вот. Маленькие львята пытаются тоже к этой туше подойти, львица их отгоняет. То есть она им не дает. Потому что лев, если в этот момент он подойдет, а львенок, он его может убить, своего львенка, ему плевать. Медленно хавает, медленно.
Я вообще не понимаю, зачем защищают этих львов? Ну, типа защитники животных. Они своих детей могут ради еды убить.
И все, он пошел вот так.
Животные, извиняюсь, вот впервые в жизни можно быстренько. Я никогда вот... Вы знаете, я вот в этом подкасте целенаправленно никогда абсцентную лексику не применял. Но сегодня впервые я применю. Львы гадные, я считаю. Их надо уничтожить.
Сколько живов примерно? Их же, наверное, можно.
А их вообще за одну секунду можно положить. А, ну это да, вот так на тапочки пустите, пожалуйста.
Не поддерживаю.
Я думаю, ты, кстати, в одиночку, если сильно захочешь, можешь справиться.
Это один. И что, отгоняет?
Отгоняет, потом сама ест, потом едят вместе с львятами. И в этот момент там уже шакальчики появляются, и они рядом. Они такие, типа, а что, есть? Они
так блюдечек остался.
Хоп-хоп-хоп. И так же уже шакалы, потом дальше эти... гиены, и за гиенами уже там эти грифоны.
Эти птицы вообще, вот они, да?
Птицы самые финальные. Птицы уже чисто там по костям.
Львов всего 20 тысяч. Ты можешь один реально с ними разобраться, тысяч? Если сильно захочешь.
Да ладно, мало их. Ладно, пускай живут.
Фух, блин, ладно. Давайте пока никого следующего
не будет. Давайте всех львов в Россию в клетке посадим, пускай здесь будут.
Счастливы.
Да. Мы кормить будем, детей не надо будет.
В общем, Кировскую область берем.
Всю
Кальвайзу.
Да вон, у нас же амурские тигры есть, пожалуйста, уже. Будут амурские львы. Или рязанские львы, амурские тигры. Вы не в афигах, что там на Амуре есть тигры? Я каждый раз это в афигах. Что там есть тигры.
Ну?
Ну, это же вообще безумие какое-то.
Ты что, не смотрел?
В Амурской области в месте, где есть название область, есть тигры.
Ты Ледниковый период не смотрел, что ли?
А, они чисто их прогноз остались.
Это же те еще тигры. Наверное.
Вы доиграетесь, когда Расул доберется до решения государственной важности уже напрямую. Я вам серьезно говорю, доиграйтесь. Вы вот сейчас там хихоньки-хахоньки. Доиграйтесь.
Я пока в расслабленном состоянии.
Это пока, смотрите, пока расслаблен кулак. Что будет, если напряжется кулак вот этот?
И не говорите.
Это если на расслабленном кулаке.
Это расслабленные сейчас ручки.
А уже, да, у всех эти волосы дыбом.
Уже я вижу, да подрагивают. Мы сегодня говорим про... Лоуренса Аравийского.
Вау, прикинь. Лоуренс Аравийский.
Также известный как...
Аравас.
Лоуренс Томас Эдвард Аравийский.
Подожди, это Томас был, что ли? Все это время.
Я же Томас Эдвард полностью.
Томас родился в Тремадоге, Северный Уэльс.
Тремадог. Сейчас там, наверное, очень много каких-то чувачков там из Нигерии, откуда-то, пони, которые там живут и дрил делают.
For here for Тремадог. Коля, or, you know, it's okay, tall thing. У них причем, они невероятно темнокожие, невероятно, но у них супер такой британский акцент. It's comfy the basement, you comfy the basement, you back in the basement, you talk in the back, back, you don't need the bang, bang, you comfy the bang, bang, you chop in the bang, bang, chuck in the cold game,
bang, bang, bang. Это ты типа это пьешь?
Да, да.
Чай, чашечки?
Да, да, маленький человек. Он родился в Северном Уэльсе. Он был второй из пяти мальчиков.
Какой был?
Второй. Second.
Второй из пяти мальчиков.
Второй из пяти мальчиков, да. У него было четыре брата. Что, собственно, был вообще... В чем сразу же мы видим некий парадокс и драму маленького Томаса?
Так.
Драма маленького Томаса в том, что его отец был ирландский аристократ.
Да.
Серьезный ирландский аристократ.
А в каком году? Какой год он родился?
1880. А мать его была служанкой.
Тоже ирландка была?
Ну, это на самом деле, в принципе, вопрос. Ну, фишка в том, что...
Аристократ и служанка,
да? И у него была жена, от которой были эти все...
Братья?
Братья.
То есть это типа такое внебрачие.
Он незаконно
жил, типа, да? Стало известно, что... А он заморосил с гувернанткой, с этой служанкой, и она родила ему... Лоуренс. И был большой позор, и все, как бы, семья это знала, но скрывали.
Типа делали вид, что ничего не произошло, да?
Все нормально.
Really? Да, вот так за столом сидели. Очень такой длинный стол, где, знаешь, максимально все отдалены друг от друга, ни капли семейного счастья.
Британский скандал, знаешь, у них такой. Oh, darling, I'd like to tell you, I was cheating on you, and Sarah, she's... She's gonna be a mother of my child.
Oh, правильно?
Oh, да, и его жена такая. Oh, I'm so confused. That's such a stressful situation. Это такие, боже, и дети такие, вот так, и друг братья его вот так порой старше такие. Я не представляю, что с нами будет. Мы выросли в такой скандальной семье. В общем, и пришлось им переезжать из-за этого, потому что, ну, матушка его не могла жить в этом доме, будучи служанкой.
То есть она забрала маленького Томаса и уехала?
Маленький Томас, да.
И сказали, типа, убирайся отсюда, по-добру, по-хорошему. Было-было, типа, но...
Да, было и было.
Ну, выезжайте там сами, своим жизнью живите.
Да.
Ну, вполне гуманно.
И он продолжал жить там в Северном Уэльсе. Но с детства отец как бы все равно не отказывался от него. И поэтому он получил здорово, ну, классное образование. Он с детства уже начал читать совсем маленьким. Он научился читать, говорят, копируя, слушая своего брата. Он слушал, как брат читает, он просто повторял за ним.
Да?
Говорят, 4 года он читал газеты.
Блин, как я прям, один в один.
Аргументы и факты.
Тещин язык какой-нибудь. Сканворды разгадывал.
И начал изучать первый иностранный язык. Он вообще был полиглотом. Он потом знал порядка 6-7 языков. Но первый его язык иностранный, который он начал изучать, это был...
Арабский?
Нет.
Подожди, давай подумаем.
Французский.
Подожди, давай подумаем. Испанский?
Нет, на самом деле очень какой логично. Это, очень
какой
логично.
Какой вот?
Английский.
А вот можно...
Это его родной.
А можно намек дать? Давай попробуем.
Ближе всего к испанскому.
Итальянский. Португальский.
Дедушка этих языков.
Латынь. Латинский. Я чуть было не сказал молдаванский, отвечаю. Типа молдовский чуть было не сказал. Прикинь, он молдовский начал учить зачем-то.
Он 6 лет начал изучать латынь. Он поступает в среднюю школу, ему 7 лет. И в 7-летнем возрасте его сфера его интересов становится археология, архитектура и литература.
Археология, архитектура и литература.
Да.
Прикольно. Такое прям Индиана
Джонс. Надо либо, чтобы на архе начиналось, либо натура заканчивалась, короче.
Никаких других вариантов. Он превращается в многогранную личность и очень увлекается идеей испытания себя и идеей выживания в экстремальных условиях.
Блин,
типа,
ну
вот
такое.
Эти шоу, да, National Geographic.
Ну, он Bear Grylls, чистый. Что будет, если я буду есть только кошачьи хвосты? И он, говорят, что он очень много экспериментировал, то есть он иногда просто голодал, принципиально там мог пытаться не есть там 48-50 часов, ничего не есть, в каком-то испытывать себя каким-то аскетизмом. Очень был замкнутый, пытался задерживать дыхание, там что-то, ну, в общем...
Не терял ни секунды, короче, он себя к чему-то себя готовил, да, он одним словом?
Чувствовал некое предназначение.
Блин, круто.
Очень много любил кататься на велосипеде, он отказывался от поедания мяса длительными просто периодами времени. И также он очень часто практиковал, самое его главное было во всем этом испытании. Какое? Ваш вариант.
Практиковал что? Может, да, медитация? Ну, вот испытание. Типа, может, на гвоздях стоял?
Вот чем у тебя...
Кусался змеями.
Не, испытывал себя этим постоянно.
Воздержание какое-то.
Ну, нет.
Блин.
Как же он себя испытывал?
Может, воды не пил?
Нет.
Ну, дыхание
он задерживал. Подсказку, да. Кислоты не было.
Он бы, конечно, наверное, был бы нашим самым внимательным зрителем. Досматривал бы все до конца.
Он не моргал?
Ну, близко.
Он не спал?
Он не спал.
Приспал.
Он не давал себе уснуть. Бил себя по щекам. Я не знаю, что он делал. Вы что делаете, чтобы не уснуть? Есть?
Я вообще не борюсь с этим.
Я борюсь за то, чтобы уснуть тоже, да.
Я такой, типа, если я спать, я поехал. И с каждым годом все меньше и меньше у меня это, понял, борьба. Я уже даже от дивана до кровати не дохожу. Да я здесь сплю уже.
Короче, он обожал ездить на велосипеде и был отличным стрелком.
Ну такой, он себя как Джеймс Бонд, да, короче, готовил себя.
Сам на сам, какие-то друзья, что такое, неинтересно. Если они спят, тем более, ну, пошли они нафиг. То есть, в принципе, звучит как набор маленького молодого Бэтмена.
Да, действительно.
Да, кстати.
Получает, значит, он стипендию, и в 1907 год ему нужно выбрать дипломную работу.
Так.
И он выбирает дипломную работу, которая связана с архитектурой. И звучит она следующим образом. Вот, представьте, его дипломная работа Лоуренса звучит так. Влияние крестовых походов на европейскую архитектуру.
Вау, прикольно. Прикольная тема.
Интересная. В 1909 году в целях исследования он, ну, очевидно, у своего батька берет деньги и говорит, мне нужно для науки. Он говорит, пожалуйста.
И все всаживает в аппараты, да?
Просто сбрасывает. Не фартануло, не получилось.
Я хочу оценить, написать дипломную работу, ну, типа Лоуренс, про влияние азарта и этот... Ну, короче.
Да, азарта на крестовые походы.
Да.
И он отправляется в Палестину и проходит пешком всю Палестину и всю Сирию.
Вау.
Просто пешком.
Типа шаги он набирал.
Чтоб, знаешь, почем? Уже потом прийти и сказать, да я Палестину и Сирию прошел.
Либо он повелся на эту тему с кроссовками, которые ты гуляешь.
Да, крипта.
Как они назывались эти кроссовки? NFT или что там?
Надо Хетагу Хугаеву написать.
Миллиардером стал на этом.
Миллиард задел.
Волк с Уолл-стрит.
Это, братос, а что... Что тебя смущает? Просто идешь вот так ногами зарабатываешь. Это так многие заработали.
Так. И что в итоге? Прошел он и Сирию, и Палестину пешочком.
И у него 4 года это заняло.
Просто 4 года. Он реально, короче, к испытаниям подготовился. Теперь я 4 года хожу.
И здесь.
Это сколько ему лет тогда уже там? Есть понимание?
Ну, да, он... Ему, типа, 19-20 лет.
Сил много еще.
И вот просто он... как путешественник пошел, поехал туда.
Просто исследователь.
Понятно.
И в этот момент у него появляется невероятная любовь вообще к арабам, арабской культуре, самое главное, арабскому языку, в котором он преуспеет невероятно, будет очень хорошо его знать.
Ассаламу алейкум, Маджид. Кайф халлик.
Альхамдулиллах.
Мних.
Прикинь, у него реально был такой.
Ну, хочется его вообще как-то визуализировать. Я просто ничего не знаю.
Я знаю, что есть... Я же фильм Лоуренса.
Да, но я не смотрел его. Я посмотрю его после.
Он начинает в тот момент носить арабскую одежду.
В Сирии, в Палестине, да?
Да. Он такой, мне это очень нравится, очень круто. И тут один нюанс про него. Мы как-то, анализируя разных персонажей, уже касались подобных слухов. Но этот слух, он очень устойчив. В любом материале, который вы не нашли по поводу Лоренса, этот материал присутствует. Поэтому этот слух присутствует. Поэтому не можем его обойти стороной.
Что за слух?
Ну, говорят, что именно там он встретил свою первую большую любовь.
Мужика какого-то?
Да.
Да, блин.
Араба, да.
Жесткого такого, да?
Именно поэтому его личное участие, далее мы к этому и перейдем, в арабском вообще, в арабском мире, его присутствие там настолько трепетно и лично, было обусловлено вот этой личной романтической историей.
Офигеть. Вот как любовь.
Вот раньше были, да, они?
Мужики раньше были,
не то, что мы.
Умели тогда дружить, любить друг друга мужчины. Не то, что сейчас все бабы да бабы. Сейчас мужики одних баб любят.
Да это уже...
Это уже что? Это уже
как-то... Никуда не годится.
Дышком 4 года не походишь с ними по пустыням.
Но это слух. Давай мы даже людям скажем, да, это да, слух.
Да. Ну и мы эту тему не будем педалировать в выпуске. У нас нет такой задачи. Просто чтобы вы понимали, да?
Так, так.
Фильм Лоренс Аравийский, кстати говоря, завоевал очень большое внимание.
А там же Валентино играл, да, его? Валентино, кажется.
Ну там его играл вообще супер...
Супер-актер вот тех времен, Голливуда.
Супер-звезда.
То есть прям он такой... Там Лоренс вообще невероятный, блин.
И он почти там 190 сантиметров ростом, этот актер. Крепкий. И это видно в кадре, что он там стоит среди этих арабов, он над ними так немножко возвышается. Белокурые, у него голубые глаза такие.
Кожа автозагарная такая.
Да, и
такая.
Он такой, эй, я с вами. На деле же он был 160 с лишним сантиметров, и вообще все его коллеги называли коротышка. Вообще, между собой они говорили коротышка.
Что за коллеги? Арабы?
Не-не-не, британцы.
А. Британцы коллеги, что ли, друг другу все?
Все британцы друг друга коллеги.
Я понял.
Это большая спецслужба.
Надо понять, где он работал, что за коллеги.
Вся страна большая спецслужба, надо понять.
Говорят, что он был физически очень слабо. Он был как Капитан Америка до того, как стать Капитаном Америки, чтобы вы понимали.
Или как Человек-паук до того, как его укусил паук. И после того, как Лоренса укусил араб, он стал такой.
Он сразу...
190 сантиметров стал.
Расцвел.
Ребята, мы давно не виделись вживую. Предлагаю нам собраться на нашем месте.
Ты про нашу секретную водную базу?
Да, предлагаю уже выезжать.
Парни, мне кажется, на нашей базе кое-чего не хватает.
Лазерных детекторов движения?
Может быть, акулы-охранники?
Нет, там все круто. Как будто не хватает просто домашнего уюта.
Точно. Нам как раз не помешали бы какие-нибудь, может, подушки, пледы, цветы.
Отличная идея. Предлагаю уже заказать необходимое.
Давайте обсудим. Все-таки мы обсуждаем уют на водной базе.
Лучше сейчас, пока на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк бонусами на все товары для дома до 30 ноября.
А что можно сделать с бонусами?
А этими бонусами можно оплатить до 99% от следующей покупки.
И не забудь про промокод на первую покупку.
Точно. По промокоду «Осенний уют» ты получишь скидку 500 рублей на первую покупку от 2500 рублей. А откуда ты о ней знаешь?
Да ты говорил нам уже.
Что-то я такого не припомню.
Ладно, ребят, тут связь обрывается. Скоро взлетать будем, сейчас связь обрывается.
Расул, ну мы же видим, что ты не в самолете.
Фух. И чё, Лоренс Аравийский там?
Начинается Первая мировая война.
Да не.
А, она началась.
Подожди, вот можно один вопрос?
Конечно.
Вот Первая мировая война. Чё, до этого ни одной мировой войны не было, что ли?
Нет.
И почему она мировая? Мировая война, это когда все должны рубиться же, нет?
Слушай, ну Первая мировая, она же так названа именно потому, что это было беспрецедентное количество участвующих стран и военных в этом конфликте.
Но это не все же. Мировая война, когда весь мир воюет, весь, каждый человек, понял? Друг с другом. Это не мировая.
Каждый человек.
Как это вообще, знаешь... высокомерно назвать, ну, войну десятков стран мировой войной. Ну,
предложи, предложи название.
Еще какой первый.
Подходит? Угу. Какой подходит больше?
Для Первой мировой?
Да.
Австро-Венгера, Российская империя, Турецкая империя. Вот, ты понял. Вот каждую страну, кто участвовал, назвать, и все.
Ну, давайте так и назовем. Давайте еще раз. Австро-Венгера.
Австро-Венгера, русско-англо, француза, немецкая, османа, османская. И кто там еще воевал? Штаты воевали? Не воевали.
Австралия точно воевала. И Штаты принимали участие. Ну, такое.
Первая мировая.
Да-да-да.
Австрало-штатская война.
Новозеландская.
Новозеландская и Соединенные
Штаты. Может, как-то полаконичнее, типа мировая.
Ладно, согласен. Мы еще итальянцев забыли.
Какие-нибудь, понял, условные Монголия такая. Почему?
Почему мировая? У нас она называется именно так. Перечисление текста. Начинается Первая мировая война, и Лоуренса вызывают военное министерство и отправляют в Каир. Они ему один в один, как когда отправляли агента 007 на задание, вот точно так же они ему говорят. Окей, Лоуренс, мы знаем, что у вас есть. Мы знаем ваш секрет. И он такой, что вы отлично знаете арабский язык. Но наши спецслужбы не дремлют, и мы знаем, что вы прячете под подушкой. Отличные коммуникационные навыки.
И очень долго.
И мы знаем, но мы знаем ваш главный скелет в шкафу. Вы также знаете латынь. И он на таких качелях...
Все ваш бойфренд рассказал нам, да?
Так, ладно, и что, и что? Так, окей, Лоуренса вызвали
Ми-6,
да? Ми-6, на Скотланд-Ярд его вызвали? Куда его вызвали?
Военное министерство.
На как это... Как
на Тарпалькарскую поручь.
Как эта улица называлась?
Бейкер-стрит.
Бейкер-стрит, да, на Бейкер-стрит его вызвали.
Его отправляют с конкретной должностью там работать. Как вы думаете, какая профессия его?
Переводчик.
Шустрилы.
Переводчик в том числе, но первое вообще главное.
Архитектор, а что-то?
Дипломат, журналист.
Не-не-не-не. Более такая приземленная.
Не знаю, пекарь.
Не. Вот что он обладал? Знанием арабского, да, переводчиков. А еще что?
Ну, ходить, выживать.
Вот, и, соответственно, картограф.
Типа картограф.
Да.
Типа ехал, типа картограф ты будешь.
Да-да-да. Он такой, все-все-все, у меня там как раз есть дела.
У меня там есть как раз братишка знакомый. Как смешно, что мы вначале пообещали, что это вообще не будем эту лизи держать и держим ее.
Не застановим. Вцепились в нее.
О, неужели?
Зубами просто
что, вцепились. Неужели мы сейчас будем обманывать какого-то британца? О, нет, они же так сами никогда не делали. Египет в тот момент был частью Британской империи.
Угу.
Соответственно, он приезжает в Каир, как просто на границу куда-то.
Ну, как на куда-то, куда-то там, условно, там, не знаю, какой-нибудь...
Шарм-эль-Шейх.
Не-не, это же как часть империи, типа.
Да.
Получается, это как область какая-то.
Да, типа, просто в область приехал.
В Краснодарский край.
Краснодарский край, да-да-да. Короче, он в этот момент, Османская империя контролирует полностью, либо частично, все арабские, весь арабский регион.
Кроме Египта.
Кроме Египта, да.
Остальные вот эти, не знаешь ты там... Именно арабский регион, ты имеешь в виду...
Ну, вообще, Ближний Восток в широком смысле. Да, влияние свое имеет очень сильное. И так как Османская империя выступает на стороне Италии, Германии, Австро-Венгрии, она является природным врагом уже Франции и Великобритании.
Они противники, да, Франции
и Великобритании. И Великобритания решает разными способами ослабить влияние Османской империи. Арабы восстают против османских оккупантов. И в какой-то момент начинается, завязываются уже разговоры представителей арабов с британцами уже на предмет того, чтобы действительно с ними, ну, какой-то установить прям союз. Потому что,
дела делать.
Да, британцы понимают, что они, что Османская империя может быть разрушена. Они это чувствуют. И, кстати говоря...
Их чувствуют и готовят все к этому, да.
Да, но и они же угадали. Действительно, Османская империя перестала существовать именно после Первой мировой. Параллельно происходит битва и легендарная Дарданельская операция, в которой союзник...
Дарданелла это где Турция?
Турция, да-да-да. Босфор,
это Босфор же, да? Ну, Босфор и Дарданелла.
Да-да-да, именно так. И пыталась Британская империя установить контроль между Босфором.
Там, кажется, им дали, да?
Лютых, да.
Все. Туда... Это Анвер Паша, времена, да? Да.
Вспомнил.
Британцы... Разгоняли уже. Общались про это.
Британцы вместе с французами, вместе с австралийцами, новозеландцами. Вот такой толпишка.
Мировая война.
Да. Залетели туда, попытались взять контроль. Начали высаживаться, но турки им насували прилично,
да.
И разбили их.
Молодцы.
Это большая, одна из самых крупных, вообще вот по масштабу именно, побед турецкой армии в новой истории, так сказать, в 20 веке. И британцы, конечно, искали вариант, как навредить вообще теперь в Османе, потому что чувствовали... Ну, потеряли довольно большое количество там людей и чувствовали желание отомстить османам. Был такой шариф Хусейн ибн Али. Он был шариф Мекки.
Угу.
И он мечтал построить независимый арабский халифат. И он говорил, что будущее, вот это как он видит, арабский халифат. В этот момент именно на этом офицер британской разведки Гилберт Клейтон его и поймал.
Да.
И британцы в тот момент, они понимают, что мы можем вот этим, вот этой идеей независимости, которую они получат от османов, их, собственно...
Поднять, короче.
Да, поднять и держать, и говорить, что помогайте нам сейчас, что потом у вас будет независимость. И во всех их переписках, которые потом стали явными, и во всем вообще вот британском обществе вот этого круга разведывательного военного, стало очевидным тогда еще, что они не планировали ни на секунду.
Конечно, нахрен им еще одно такое государство делать, да. Когда вот это же глупость.
И они вели переговоры с французами, чтобы поделить сферы влияния просто арабских регионов между собой, mm-hmm. без всякой вообще, даже намека, без всякого на независимость.
Ну, говорили им, типа, пацаны, дайте газ за нас, дайте поддержку, дайте нам.
И мы дадим
и вам. И мы, короче, вам делаем арабское государство от Ирака до Марокко, правильно?
Mm-hmm.
Типа, единое все это будет.
Просто будет арабский халифат.
Все, понял, услышал.
Никто не будет ничего делить. Мы вам клянемся, если англичане сказали, так оно и будет. Они говорят, дайте нам людей, армию, и мы будем вместе... Британцев почти миллион в тот момент на Ближнем Востоке.
Нифига себе.
Армия. Да, почти миллион.
Миллион человек, армия уже там?
Уже там базируется, да.
Именно на территории Османской империи?
Ну, Египет.
Египет вокруг, да?
Да. Готовые вступить в бой на... Ну, огромное.
Миллион человек,
нифига себе. Арабы говорят, хорошо, а как вам 50 тысяч человек?
Да? А эти что?
И британцы такие... Но мы немножко другое рассчитывали, ну, вообще. Потому что изначально там вообще были цифры, типа, им давали 3 тысячи человек. Арабы такие, хорошо, берите 3 тысячи.
3 тысячи наших самых лучших воинов.
И 50 тысяч, к ним приехали 50 тысяч человек вместе, вооруженные из которых огнестрельным оружием всего 10 тысяч.
Mm-hmm.
То есть...
Шли на конях, на саблях.
На верблюдах.
Mm-hmm.
На верблюдах с саблями, с какими-то кинжалами, без, соответственно, защиты какой-то, без там особой подготовки.
Mm-hmm.
И, конечно, и часть какая-то вообще пешком. То есть просто, ну, пешком пришла.
Пешком на кулаках.
Разминается. Британское командование в этот момент начали их заряжать на освобождение Дамаска. Дамаск безумно важный для арабов город, был под властью Османской империи, и британцы начали накручивать, говорить, вот вам надо Дамаск захватить. Вот жизнь будет, когда вы Дамаск захватите. Да, все разговоры заканчивали Дамаском. И такие, даже чаепитие. Эх, чай, конечно, хорошо, но вот бы Дамаск, да, вы захватили. Вот
блин,
это.
Чай вот такой хороший, здесь, а что внутри здесь? Молоко? Нет. Может быть, там какая-то маска? Да, маска.
Да, маска. И тут же другой заходит офицер. Вчера смотрел шоу «Маска» на НТВ.
Да.
Да, маска, хорошая. И арабы начали переживать, и в этот момент... Томас Лоуренс выходит на первый план.
Да?
Наконец начинается его история, потому что разведка говорит, нужно каким-то образом, спасибо большое, нужно каким-то образом вообще мобилизовать иные силы арабов, потому что в столкновениях, они в прямых столкновениях, это был полный провал. В тот момент британская разведка пишет, что все попытки арабского вот этого ополчения напасть на османов заканчиваются жестким разгромом. То есть османы стройными четкими рядами, подготовленной армией, просто высекают эти группы бедуинов, и ноль результата. Только суматоха, паника и все. Я не понимаю, либо что-то менять, либо вообще, ну, как-то придумывать какую-то стратегию.
Короче, нужна была концепция какая-то, да?
Новое понимание вообще их участия в этом сражении. И Лоуренс создает такую новую вообще реальность, новый контекст того, как это может взаимодействовать. Он говорит, нам вообще не нужно нападать лоб в лоб. Мы должны атаковать только из-под тишка, в неожиданных местах, мобильными группами.
Партизанская, короче, война.
Постреляли. Более того, он ставил такие задачи. То есть у них даже не было задачи ранить или убить. Была задача постоянно держать
напряжение.
Да. И стоит маленький какой-то караван, остановился по дороге. Напали, постреляли, быстро ушли. Подбежали, что-то схватили, кого-то ранили, быстро
ушли. Толкнули
кого-то. Да, типа то.
Да. Вот тебе дурак.
Фак показали.
Срачник отпустил, да.
Обозвать просто. Лоуренс начинает, если он с руководством еще он как-то сумел быстро договориться, у него происходят проблемы с... просто с воинами. Потому что они фантастически недисциплинированы, оказывается. То есть они... Он пытался их, наделенные особыми полномочиями, Лоуренс... пытался их построить, значит, в ровные ряды и маршировать с ними. Что было обречено вообще на крах изначально? Потому что никто из арабских бедуинов...
Но в этом же тоже есть свой смысл. Я имею в виду, что в чем смысл маршировать? Ты же на войне не будешь вот так идти. Просто идешь вот так, выстрелив его там.
Ну, я думаю... Слушай, в тот момент...
Да он выслуживался, наверное, перед своими этими.
Я думаю, он просто искал какие-то...
Либо хотел кого-то впечатлить среди местного населения.
Кому-то сделать сюрприз, да?
Далее нам помогают дневники Томаса, в которых он писал, как у него все это получилось. Он говорит, я придумал, это удивительно, светловолосый, голубоглазый британец ведет суровых воинов в пустыне. Я разделил своих подопечных на легкие маневренные отряды, которые молниеносно двигались по пустыне.
Как много у него описательных этих слов, да? Молниеносно.
И наша самая главная задача – избегать крупных вооруженных отрядов врага, нападать в неожиданных местах. Слабость арабской армии, легкая экипировка и отсутствие дисциплины. Мы сделали главное преимущество из нашей скорости и понимания действий в пустыне. В результате боевых действий они завоевывают порт в Палестине. То есть, по большому счету, действовала отдельно британская армия и действовало вот это ополчение, во главе которого был британский офицер Лоуренс. Он смог добыть порт в Палестине, и, соответственно, к ним стали прибывать туда боеприпасы, люди, и он формирует корпус верблюжьей кавалерии.
Добыл порт, как это понятно?
Ну, захватил. Захватил,
а, захватил да. порт, да, типа какой-то, да, и да, да. ему посылают.
И этот
собаки.
Порт уже в Палестине, куда британцы направляли вооружение и прочее. Угу. И верблюжья кавалерия. Они начали продвигаться по территории Палестины в сторону Сирии, а мы, как помним, он ее всю ногами исходил.
Да. Угу. По своим же следам.
Да, и в отличие от других британцев, которые наверняка...
Он там ориентировался невероятно на местности, да.
И это впечатляло очень местных. Потому что он говорил на арабском, понимал местность, носил их одежду и в палатке регулярно встречался с одним из местных типов.
Чтобы лучше узнавать.
Лучше проникнуть культурой.
Проникнуться, да.
Скажем, улучшить произношение.
Так проникнуть или проникнуться он?
Все, проникнуться все-таки.
Мне не даются некоторые звуки.
Я не могу, вот этот гортанный звук айн, не могу его. Как мне его произнести? Ты можешь меня научить? Да, Лоуренс. Welcome to my desert.
И он этот гортанный звук учил произносить.
Смешно, что если вот этот его кореш, если он даже не понимал подвоха, он думал, просто он его так обучает.
Да.
Каждый раз, когда этот его кореш появляется, мне кажется, в голове у Лоуренса была вот эта ла-ла-ла-ла-ла. И он такой, знаешь, чалмея такой. Пустыня везде такая.
А Лоуренс, у него, он полностью вот так, как арабский воин одет. Все вот просто серьезно. Кривой кинжал, все здесь. Но только у него, как у Жасмин, вот здесь живот прозрачный. Прозрачные ткани шелковые. А все остальное очень брутально.
Шипы, да.
В 1917 году Лоуренс предлагает совместную акцию с арабскими формированиями и британскими силами. Первая совместная битва. В то же время он старается избегать информировать британских начальников о том, что... О том, как они будут действовать, потому что он боялся, что это может французские интересы еще какие-то. Потому что там нужно было балансировать между интересами Британии, арабов, Франции. И в тот момент Лоуренс, он действительно хотел, он хотел помочь этим арабским друзьям. Он правда чувствовал, что это его какая-то миссия в этом. Однако уже к тому моменту он начинает понимать, что никакой независимости они не получат.
Угу.
Мы еще вернемся к этому, но надо сказать, что чувство вины с того момента его больше не покидало никогда.
Да.
То, что он обманывает этих ребят, потому что они все говорят, ну, ща довоюем, и у нас же независимость будет. Приезжай к нам. Потом, Лоуренс, приезжай к нам в нашу независимую страну. И он такой... Все хорошо.
Наше независимое объединенное арабское государство.
Да. Свобода государства. Без западного внешнего влияния.
Да.
Ой. Короче, они отправляются...
Ну, то есть он уже начал, да, понимать, что это все типа...
Да, постановка.
Он поначалу говорит, что он не понимал, он с кайфом такой...
Да, он такой просто...
На идеалистических идеях.
Да, типа мы делаем. Просто изгоняем османов.
Его тоже вслепую использовали, да, получается?
Ну, он потом понимает, что, конечно, уже там варианты нет.
Да.
А ему удалось со своими воинами пробраться в тыл и атаковать османов с тыла.
А он, подожди, он все время действовал в Сирии и в Палестине, да, вот в этом регионе?
Да. Это Акаба было такой...
Регион Акаба, да?
Город.
Город. А ты можешь загуглить, где он, по-быстрому? Просто для понимания ситуации, в общем.
Давай. Акаб.
Иордания.
Иордания. И после того, как они Акаба пала, руководство сказали, хорошо, Лоуренс, мы будем прислушиваться к тебе. И более того, они начали ему доверять очень масштаб. То есть они такие, хорошо, братишка, делай, как чувствуешь. И руководство британское вообще стало ему сильно, сильно доверять. В этот момент он понимал, что не будет такого сражения, о котором многие потом будут писать. И вообще кинематограф, Голливуд, в частности, вообще делал из него такую, лепил такую фигуру, что это битва добра со злом. Сейчас сражение будет. Такого нет. Это реально были постоянно акции. То есть просто акции. Напали, отскали. Голливуд же показывал очень часто там в фильме.
Вперед!
Вон они перед нами! Таких моментов не было. Но о нем начинают ходить легенды, и его называют Белый всадник.
Ой!
И рабы начали говорить, это тот самый Белый всадник. И работает миф уже над ним. И
маркетинг пошел.
И уже начинают рассказывать какие-то истории, даже к которым он не причастен, он просто говорит, за этим стоит Белый всадник. Даже где-то просто у османов там такие, погоди. Он такой заходит к нему и такой, Мехмед, господи, ты что, обоссался во сне. Нет, это что? Это белый всадник.
Меня обоссал.
Ночью. А он просто, ну, от страха ему приснилось что-то. Высота. Ему высота.
Просто анурез, может быть, не дежурным, да.
Или просто, да. Как грустно. Что?
И, короче, начал миф работать, да, на него, что он был 2 метра ростом, да, он такой огромный.
Да.
Белый всадник.
Стрелял из глаз. Там он далее в его дневниках...
А все это время, вот мне интересно, где он тусуется?
В палатках?
Ставка какая-то? Или он просто по пустыне?
Кочевые просто арабские тяги.
Верблюд его ставка.
Просто партизанит он, короче.
Обустроил верблюд он себя с кайфом.
Да-да, он сильно на партизанской волне. В каких-то телегах там разбили палатку, где-то что-то, какие-то оазисы.
Кофе на песке приготовили.
Да-да-да. Он живет в полных традициях вообще. Вот, носит множество одежду, говорит на арабском, там, на всей вот этой волне. И дальше он говорит, он пишет в своем дневнике, и что интересно, что потом, когда его дневники обнародованы будут, это мы опять чуть-чуть дальше об этом говорим, но и потом эти дневники многие, они пойдут в тираж, то есть это станет уже достоянием, да, уже люди будут читать это. Mm-hmm. А потом его руководство, коллеги скажут, а это что за эпизод вообще? Ты можешь его объяснить? Вот сейчас о котором поговорим. И он никак не смог его объяснить, и, соответственно, мы понимаем, что это выдуманный эпизод вообще, который...
Он сам в дневнике написал?
Да. Далее из-за предательства я попал в плен к туркам, где надо мной зверски издевались, подвергали унизительным пыткам. После этого я терял веру в себя, однако сумел выбраться. Ну, то есть они просто... Он такой, меня... Кстати, я же был в плену, меня сильно пытали.
Не, прикинь, он возвращается просто под утро в лагерь, короче, в какой-то коже, в каких-то ошейниках, короче.
Исхлёстанный.
С помадой растертой, да, исхлёстанный. Такие, что происходит, ты где был?
Я был в плену у турков, но я успел сбежать. Я смог сбежать. Офигеть.
Да, и... Ну, короче, просто он придумал эпизод, как он был в плену, и его сильно-сильно пытали. А что потом... Я встал и ушел.
Перехитрил их, наверное.
Они отвернулись.
Да, потом вот так лазер на него двигался, и он своими часами его перевел.
Да. И на ковре самолете, да, учесал.
Примерно в тот же момент в его дневниках еще появляются два слуги. Два каких-то несовершеннолетних мальчика арабских, о которых он пишет. Это те самые восточные, та самая восточная мужская любовь, которая может быть только на Востоке. Они со мной, меня поддерживают везде, вообще с кайфом. И сильный тоже намек. Опять мы не покидаем эту тему, к сожалению, сегодня, Лоуренс. Но эти мальчики, они потом с ним везде были. Он просто их возил.
Ну, так просто возил.
Да. Битва была одна из самых сильных битв, таких кровавых, мощных, в которых все-таки принимали участие арабские подразделения, это захват Дамаска. Штурмовался Дамаск, османы обороняли, не хотели его сдавать, опять оборонять. Угу. Битва. Захватили его, и через только несколько часов туда приехал Лоуренс Аравийский.
Да.
И все такие... Я такой, как мы его захватили, верно, ребят? Под утро он приехал, 9 часов утра, когда они... Но всю ночь шла битва, и утром он явился.
Еще.
Измазал себе лицо грязью. А, разорвал так одежду, плечо-то.
Лямку скинул.
Позавчера я был в плену, а сегодня ночью меня убили. Но я...
Я вырвался из плена и воскрес из мертвых, да. Чтобы быть со своими людьми.
Он начинает там формировать... правительство и помогать арабам формировать правительство. И столицей всего арабского вообще халифата выбран Дамаск.
Да?
Да.
Ну да.
Самый главный город в регионе.
А уже они что освободили от османов? Уже подожди, только Дамаск и все?
Они регион, но это в основном небольшие какие-то, то есть они не освобождали его подразделения, города. То есть вот Дамаск это эпизод, это большой эпизод.
Да, и этого... такие типа, все, вот с этого начинаем, если что, это столица будущего нашего государства, правильно?
Да, вот так. Да. И он уверенный, что все это будет, но забегая вперед про историю Дамаска, это в 18 году происходит. А через два года, когда там арабское правительство будет говорить, мы же договорились, что здесь будет независимо. Французская армия войдет в Дамаск, устроит там резню и захватит его, и объявит о том, что существование независимой Аравии невозможно и никем не было обещано.
Ну вот, как теперь во Франции будет независимая Аравия.
Вот так вот.
Доигрались. Дай бог. Не вы, так мы к вам, не вы к нам, так это самое.
Рано или поздно. И он уже тогда, то есть он формирует правительство, и эти арабы, они такие, они довольны. Они такие,
это в 18-м
году. Мы возвращаемся в 18-й год. Он как будто увидел это через два года. Просто предсказал это внутри себя. Очень грустный он с ними ходит там. Они такие, радуемся, Дамаск, наша будущая столица. И он такой, да-да-да-да-да. Но вы сильно не привязывайтесь. Особо там тоже не запоминайте все.
Пак себе вывески на дверях повесьте новые. Больше сильно в ремонт не вкладывать кабинетов.
Он
налегке будьте, пацаны.
За вот эту операцию по Дамаску он из майора становится лейтенантом. Он становится подполковником.
Подполковник Лоуренс.
Да.
Томас Эдвардс.
И
не полковник.
Нет, подполковник.
Подполковник. Но ему нравится.
Под быть, да.
А и он...
Наверное, его арабский кент был полковник.
Погонял полковник. Да.
Он такой подполковник.
Он отправляется после этого в Британию, будучи уже подполковником. Угу. Потому что он к тому моменту становится еще, когда его назначают подполковником, эпизоды совокупно, которые бы происходили, привели его к такому званию, потому что, например, что он сделал еще хорошего? Он принес хорошего. Он принес и научил местное арабское население этой...
Сигареты? На свой Настик снюс.
Это если смотреть на это с точки зрения, ну, как бы сказать, гуманизма, реализма, это мрачно сейчас, то, что я скажу. Да? Но если смотреть на это слегка так с научной и отдаленной точки зрения, как мне кажется, иронично.
Так, заинтриговал, окей.
Что Лоуренс Аравийский, конкретно он, привнес арабам?
Это материально? Или
это материально, это чисто материально.
Штаны, костюмы,
не-не-не.
Усики. Что?
Это что-то, типа, какие-то плохие привычки, да?
Ну, можно сказать и так.
Это не в одежде, да, что-то это?
Не-не-не.
Сигареты, водка, что там, алкоголь. Да что, ё-моё.
Он арабские племена, причем он встречался с арабами, с огромным количеством, и каждому это объяснял вождям и племен, показывал, да. Как делать самодельные взрывчатые устройства. То есть он прям, это прям была его кампания, то есть научить разные, разрозненные арабские делать взрывчатку. То есть он, будучи представителем западного мира, буквально настаивал на том, что нет, вы должны это знать. Я такие, может, научишь нас какому-то своему искусству? Расскажи нам про западное, про литературу, про то вашу есть, музыку.
По факту ты хочешь сказать, что менее... Вот арабам понравилось, Лоуренс Аравийский научил их вот этой теме,
да.
Делать маленькие бомбы самодельные. И им понадобилось меньше века, чтобы ворваться вот в эти две торговые вот эти башни.
Да.
Прикинь.
Ну, если вот так это взглянуть на...
Ну, ведь... типа, это же цепочка событий.
Конечно, такая. Конечно.
И в целом же вот эти все террористические истории, они же оттуда берут корни. Да. Арабы же такие, вы чего, блин, вы же нам обещали, сайс-пико, все вот это, понял?
Поэтому, ну, спасибо, что научили. Хоть в одном вы нас не обманули, это действительно работает. Да, Лоуренс Аравийский, действительно, за этим стоял.
И... Да, да, интересно, да, что вот он реально представь... прям залетал вот так в племена и говорил, надо делать, пацаны, учитесь.
Они такие, да нам это неинтересно.
Мы арабы, мы хотим путешествовать в пустыне.
Мы хотим ничего взрывать.
Нам нравится пустыня и солнце.
Нет, нет, немного плюнь сюда. Здесь соедини эти две проволоки. И именно вот это кустарное производство большого количества взрывчатки, которым он шикарно владел, оно позволило также... Одна из основных целей вот этих арабских отрядов были железные дороги. И они атаковали поезда, железные дороги. И тем самым очень ослабив все периферийные османские базы, потому что...
Так, нет, так даже так вообще люди не делали вообще, понял? И у этих османов даже не было представления, что, блин, вот такое может быть вообще.
Просто стоят на рельсах,
взрывают. Этакие, чего? Это новаторская история.
Да-да-да. Они пускали под откос поезда, которые ехали с продовольствием и с оружием, с подкреплением. И тем самым лишали поддержки эти отдаленные области, которые британская армия уже захватывала. То есть они лишают этот город поддержки, все. И вот за вот это все он становится подполковником, и он уезжает до того, как вскроется правда, до того, как арабы поймут, что их кинули. До этого момента он уже в Британии, и ему сразу же предлагают, его вызывают и говорят: «Лоуренс, у нас есть для вас удивительное предложение». И он такой: «Что? Чего? Что?» И как вам насчет приставки «сэр»?
Рыцарем, да, его хотят сделать?
Да. И он сказал: «Не, Рахмет».
Да.
Он говорит: «Не, не, Рахмет, Рахмет, пацан. Шукран». Он говорит: «Я не...»
Шукран.
Шукран. Он отказывается от рыцарского звания.
Потому что чувствует, да,
что... Потому что типа... чувствует вину, потом пишет в своих записках: «Я не мог... И какой я рыцарь, когда я обманывал такое количество людей? Я, да? Я обманывал их всех». И...
Вот англичане любят херню отворить, потом такие чувства вины за это испытывать.
Не делай, да, не
будет. Да уже либо не делай, либо чувство вины не испытывай, уже кайфуй, уже с кайфом рыцаря. Да, я рыцарь, уже вот так делаю. Либо не делай вообще это.
И он отправляется, он чувствует свое, он год сидит в Британии, чувствуя вину. Слушает Tokyo Hotel.
Radiohead.
Смотрит за окно. Там все время, еще погода же идеальная. Британская погода же идеальная для чувства вины. Просто все время дождик моросил. Ну да. Слушал, потом он даже Оксимирон начал слушать. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке. На углу Бертон и Баркет.
Нет, год назад я сидел на углу на арабском парке.
На арабском парке.
На углу Аль-Хавиля и Бульбажюля. Понял, короче, в Дамаске.
И он, короче, что он делает? Он, чтобы хоть... Он такой: «Нет».
Я слышал, год назад я сидел на члене у одного араба. Все, простите.
Эй. В общем, он... Происходит Версальская мирная конференция. Ага. Закончилась Первая мировая война. Время собирать камни.
Все должны договариваться.
И он ездит на Версальскую конференцию, отправляется туда.
Как кто?
Ну, он известный человек, он может туда поехать. И там Лига объединения арабских... грубо говоря, вот арабы приехали обсуждать, как именно западные страны будут их поздравлять с обретением независимости. И он приходит к ним в делегацию, предварительно в уборной, переодевшись в полностью арабский костюм.
Блин, какой шоумен.
Он приходит к ним и такой:
«Ассаламу алейкум».
«Ассаламу алейкум». И они такие: «О, здорово».
«Здорово».
«Здорово. А мы тут отмечаем... Пьем безалкогольное вино». Такие все.
«Безалкогольное пиво пьем, тебя ждем, Лоуренс».
Это они размазало просто от радости. Они такие. И он с ним сел, и они такие: «Мы придумываем песню. Мы независимые, без западных стран».
Арабы пока не понимают. Да,
они не понимают. Да? Они такие: «Мы без западных стран, независимы. Мы ведь помогли, мы вам помогли. Теперь вы исполните свои обязательства».
«И наши мечты».
«И наши мечты. Подпевай, Лоуренс, подпевай». У него так глаза дрожат. И...
Нет, такой, он такой с этими:
«Да.
И наши мечты.
И наши мечты». И он такой: «А как там мой друг поживает?» И такие: «Ой, он отлично. просто супер. У него жена, дети, он живет счастливую жизнь. Передавал тебе большущий привет. И он на этих переговорах, начинаются переговоры, и представители Франции и Великобритании говорят, какой договор? Кто вам
покажи, еще? Как они удивились. Как они удивились.
Что, арабы?
Не-не, англичане.
Англичане такие. Oh, indeed. Oh my gosh. That's kind of your Arabic jokes, right? You want, what? You want independent? Oh, independence. Oh my gosh. That's so sweet. Yes, yes, my dear colleague. И там французский делегат. C'est situation très, très triste, mais je ne sais pas. Voilà.
Там это, ты ж по верблюже понимаешь, что там говорит арабы. Лоуренс.
И Лоуренс, он, они просто им отказывают, короче. Они говорят, вы так хотите? А что, если наше контрпредложение? Нет. И они такие, а что вы предложите нам взамен? Говорят Арабская лига. И именно там, на Версальской конференции, англичане говорят, есть классная идея, реально бодрая, рассмотрим проект, заселить Палестину евреями.
Вау.
И вряд ли это... как-то вам навредит в будущем. И в тот момент Лоуренс, ему уже стыдно, они такие, а где Лоуренс? А он уже в туалете вот так
переодевается.
Одевается назад в британский костюм.
Колготки там, да, камзол.
И они ему такие, он выходит, быстро начинает выходить, а он все переоделся, кроме обуви.
У него тапочки эти остались, да?
Он в спешке, да. Прикинь, прям как в костюме маскарадов араб, да? Колпак там, бля.
И он в спешке начинает уходить, и они ему вслед такие. Ай!
Лоуренс!
Лоуренс! Лоуренс! И он так стоит, останавливается, мы видим его лицо сзади, это делегация. И он понимает, и такой, ла! Титр. Нет. Они такие, Лоуренс! Ла! Лоуренс! Ла! И в этот момент они такие, Лоуренс, что они сказали? Мы не понимаем ни по-английски, ни по-французски.
Короче, они им что сказали по факту? Типа, все, не будет этого проекта, правильно?
Нет, они сказали, проекта нет, мы выбираемся.
Контур?
Ну вот, они... С того момента они начинают планировать заселение, создание государства Израиль на территории...
Они же не про все арабские, вот этот мир большой говорят. Я же правильно понимаю, что типа на тот момент Османская империя контролировала Ближний Восток.
Угу.
То есть там условно
они, Саудия,
ОАЭ, Катар и вот все эти суета, и Сирия, там вот
они,
эти все страны,
вот Ливан. Смотри, они подписали конкретно, на, вот если прям конкретно говорить, на Версальской по итогу, полный мандат Ирак и Палестина – это Британия,
угу.
А Сирия и Иордания – это Франция.
Сирия, Иордания, Франция, Ирак, Палестина, это Британия. А Ливан, что-то, да, наверное, он был в территории Палестины.
Я наверное, думаю,
был,
что да? Там, наверное, да, еще как-то надо вот это. Ну, то, что
а
вот...
Саудовская Аравия какая-то, вот эти Катары, не Катары, вот эти страны Персидского залива.
Мне кажется, что они не участвовали вообще в того рода конференции.
Думаешь?
Мне кажется, нет.
Блин. Интересно, я думаю, участвовали.
Аравия.
Ну, тут прям про всех надо узнавать, участвовали.
Сауди Арабия.
Они же участвовали, то еще там Шариф, там Мекки же был, получается.
А, ну да, точно, точно.
Но... Короче, они такие, суть в чем? Суть в том, что они такие говорят, успокойтесь,
угу.
Мы разделяем, это Британия, это,
да,
это Франция остается.
Вот вам, Кай, вот это и есть независимость.
Вот что, Лоуренс же вам так говорил.
Делайте, да. Делайте, счастливо, пацаны, да? И поставили свои, да? Какие-то эти, да, там, режимчики, так сказать.
Да. Он уезжает, он просто уезжает, в расстройстве опять в Британию, а Голливуд цепляется за... Они такие, вау, слышали такую тему? Короче, где-то в Голливуде. Hey, Mike, you heard this freaking story about the guy, this British guy in Arabia.
he's fucking white, he's British, but he's like, he knows Arabic. What the fuck are you talking about? No, I'm freaking serious. Like, can you imagine? There's a fucking, it's not a freaking joke, man. All right, British guy dressed like a fucking Arabic guy. He's just, I don't know, like shooting gun, like everything. Oh my God. You think what I think? Yes. That sounds like a big money.
И они решают экранизировать, планировать в этот момент. Вообще не экранизировать, в смысле, а создать этот образ сначала. Да.
Это же технически, типа, там, короче, это новый этап в Голливуде был, когда начали, по-моему, чуть ли не с этого фильма он начался, что они там сразу и цветные, и сразу гораздо дороже.
Да, да, да. А он разве цветной был, Ларри Лоуренс?
Да.
Он, кажется, черно-белый.
Он цветной уже.
Был, да?
Да. Это вот как раз во время перехода, короче.
Да-да-да. Лоуэлл Томас, так звали американского шоумена, этот Лоуэлл Томас придумал вообще Лоуренс Аравийский. Это он придумал. Вот это Лоуренс Аравийский.
Может,
это он и был. Ну, он же оделся евреем, там, не знаю, и пришел ворошить дела в Голливуде.
И, короче, там же начинаются... Он начинает собирать истории, начинает все это делать, фотографии. Он находит... делает презентации. То есть он медийно очень раскручивает
образ вот этот,
вообще.
Да.
Здесь мы с Расулом немного перепутали. Действительно, картина «Лоуренс Аравийский» получила очень высокие отзывы в Голливуде, и ее оценили невероятно круто. Она, правда, получила 7 статуэток «Оскар», в том числе за лучший фильм. Однако это не американский фильм, а все-таки британский. И снял его британский режиссер Дэвид Лин, который, кстати говоря, сэр Дэвид Лин. Очень уважаемый и почитаемый мелкобританец. В тот момент Лоуренс, настоящий Лоуренс Аравийский,
сидит в Лондоне,
выпускает книгу «Семь столпов мудрости».
Фух.
Автобиография Лоуренса Аравийского.
Пошел, короче, шарлатанство.
И у него автографы, встречи по мотивации, у него...
Сессии, коуч-сессии.
Его фотовыставки, он фотограф еще, он еще любил фотографировать, его фотовыставки, именно там еще мы видим этого его арабского любовника.
На фотках?
Да-да-да.
Это факт, что это любовник прям?
Ну
был?
Да, да.
Прям факт, что не...
Ну, типа, ну да.
Или просто хороший смягчить бы, да. Просто для нас еще вначале слух там и так далее.
Ну,
ну, типа, это прям факт.
Ну, типа, да.
То есть
ну,
ты ответственно бы заявляешь. Если завтра там посольство Великобритании тебе скажет, Жень, ты что там про нашу это говоришь?
Да. Я с ними готов
за замахаться. За базар отвечаешь?
Я с представителем британского консульства готов замахаться.
За базар отвечаешь?
Е.
Е.
Базарджо.
Базарджо.
И у него... Он становится героем вообще. Люди начинают с ним везде там просто искать с ним встречи. И он вот этот момент такой говорит, все, мне не нравится, я не хочу.
Угу.
Он действительно такой, мне надоело. Я не хочу славы, мне надоело.
Угу.
Начинает, значит...
То есть это доставляет ему некий дискомфорт, да. Потому что это чувство вины, типа вот да. Это, но все же он делает из этого все, все вот эти книги, пытается как-то, да, все это да. Монетизировать. Про... Уже фильм вышел, да, уже фильм про него?
Нет, еще.
Еще не
но
вышел,
уже просто,
но
уже,
на слуху просто.
Уже на слуху все знают, кто такой «Белый всадник» Лоуренс Аравийский. Это 1935 год, когда у него выходит «Семь столпов мудрости», и он в тот момент работает с Уинстоном Черчиллем, его советником по Востоку. До этого он попытается вступить в ряды королевских вооруженных сил, военно-воздушных сил, ВВС Великобритании, и берет себе псевдоним Джон Хьюм Росс. И с ним там... Он как приходит с документом Джон Хьюм Росс, хочу просто быть летчиком. Начинает служить, немножко там проводит времени, и в какой-то момент они такие, что? И излишнее внимание к нему, люди там все. Это правда вы? Тот самый белый всадник, правда говорят, что однажды бежало 10 тысяч османов, и вы всех съели. И, а еще говорят, что вы умели летать без всяких самолетов. И он уходит оттуда. Я не хочу.
А правда, что ковер-самолет? Это правда.
Да, да, да. И он, чтобы не привлекать лишнего внимания к себе,
он берет, соскакивает, да?
Берет новую фамилию себе. Шоу.
Шоу.
А имя удивительное.
Бернард.
Бизнес.
Не, слушай, свое имя удивительное. Он такой, это я. Удивительное шоу.
Удивительное шоу.
Я не хочу внимания. Меня зовут Удивительное шоу. И он в этот момент влюбляется очень сильно в мотоциклы.
То есть, вот, слава богу, мотоциклы. Я уже думал, кто там. Мотоциклы.
В 1926 году, точнее, у него хоть первое издание «Семь столпов мудрости», всего 128 экземпляров.
Mm.
И дальше он понимает, что надо продолжать писать, и он выпускает в 27 году «Восстание в пустыне». «Восстание в пустыне» уже там гораздо больше вот всяких выдуманных вещичек. Уже он прям такой...
художественная
литература. Я понял, что вам нужно, да. В 27 году он переезжает в Карачи.
Я думал, в Карачаево-Черкесию сейчас. Нифига себе.
В Карачи это современный Пакистан. Да-да-да-да-да.
Карачи.
Карачи.
А, да? Караченцево.
Буду знать. С 27 по 28 год он работает комендантом военных казарм. И пишет там книгу...
Это в Пакистане, да?
Да. Пишет книгу в это время «Чеканка».
Чеканка?
Угу.
Это про то, как они со своим этим кентом чеканились.
Мы там как чеканились.
Там такая чеканочка была. Отчеканили меня там жестко, жесть. Чеканка. Про что книга, не знаешь?
Нет, ну, видимо, закалялся характер, я думаю.
Про то, как типа...
Про то, как закалялась сталь, короче, только для англичан.
И теперь он в Пакистане, теперь вот он пытается вот этим народом взбаламутить, да?
Не, он годик там работает. И возвращается в Британию и такой, ну, теперь уж поживу, как говорится. Теперь уж поживу. И он покупает себе мотоцикл Broad Superior SS-100. SS-100. Broad Superior. Ему 46 лет, и он такой...
Кризис среднего возраста уже.
Он такой, мотоциклы, это, пожалуйста, это то, что меня делает... мной.
Всадник, он же белый всадник, не забываем, всадник.
И он...
Понял тебя, всадник.
И ему, он едет по дороге, ему дорогу начинает пересекать мальчик на велосипеде. Он резко заворачивает, чтобы мальчика не сбить. Да.
Двумя колесами летит.
И разбился.
Да.
Так белый всадник умер, да?
Да. Разбился на мотоцикле, и... Его пытался вылечить, кстати, тоже удивительный факт, его пытался вылечить доктор Хью Кернс, который просто смотрел, что он размотался. И этот Хью Кернс позднее, после этого, придумывает...
Аппарат вот этот какой-то, да, наверное?
Нет.
Экзоскелет.
Круче. Мотоциклетный шлем.
А, да?
Серьезно? Вау, прикинь!
Да. Блин, Хой Лоуренс полезный человек до конца.
Лоуренс, да? Типа не сразу умер, он живой еще.
Он еще какое-то время, да. Он, то есть,
инвалидом, там, инвалидом
без, стал. Без сознания лежал, но еще живой. И он такой, вот если бы что-то придумать такое, чтобы он не ударился башкой на всей скорости, а хотя бы что-то его защитило. Что это может быть? И рядом вот советник такой, этого врача. Может быть, везде поставить защиту на асфальте?
Мягкий асфальт?
И он такой, ну, не знаю, звучит. Мы можем по всему асфальту поставить.
Мягкий асфальт сделать? Он такой был, чтобы ты упал, я тебя отпружинил.
Да. И он такой, не знаю, конечно, не знаю.
Прикинь, от него была идея, говорит, давай вот такой прям мягкий шлем сделаем.
Целлофан, чтобы лопаешь, еще ездишь.
Я уже боюсь говорить, уже забракуйте идею, но вот еще одна идея есть, ты поняла. Так. Подожди, получается, вот этот Хью Джекман, да, или кто он там, он был тот, кто...
Да. Ну, его врача звали Хью Кернс.
Сколько жил Лоуренс Аравийский в таком состоянии?
Я не знаю,
так понял, долго, типа, наверное, пару часов, да? Что-то
ну...
такое? Не, лечащий врач, он же говорит. Он, походу, был в каком-то таком, типа, в коме, видимо, был.
Да, 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 да.
Тогда вообще была, было понятие коми?
Коми.
Коми-крайм.
Он оставил после себя наследие, которое уже начало развиваться. И, на самом деле, кинофильм Дэвида Линча, который посвящен...
Это Дэвид Линч снимал,
Дэвид Линч, режиссер, да. Про события 16-18 годов. Этот фильм получил, внимание, 7 премий «Оскар».
Нифига себе.
В том числе лучший фильм. И, но удивительно, что этот фильм нельзя считать достоверным, потому что он построен уже на... Это уже киноадаптация мифа, вдохновленного реальным Лоуренсом.
Ну, ничего, это как «Аладдин» скорее, да.
Да, и, но Лоуренс...
Как «Аладдин», да?
Мне кажется, да.
До последнего был уверен в своем предательстве и невозможности помочь. Однако он пытался на Версальском... соглашений, что-то как-то повлиять еще своим арабским кентам помочь, но ну, так оно случилось. Главный вывод, я думаю, всей истории
Лоуренса... Не верить британцам просто, не и верить все, британцам, никогда в жизни.
Британцам носить шлемы.
Да.
Если британцы вас чему-то учат, скорее всего, потом...
Что-то обещают это... вам, так
или скажем. Обещают? Никогда.
По-своему если чему-то учат, то...
То потом это против них будет использовано.
Пожалуйста. Вот, Женек, что думаете, английский выучил?
Ну и что, и тренироваться надо еще. Вот что я понял.
Тренироваться тоже, ходить пешком много.
Много ходить, не да. пить, не есть, короче. Мотоцикл повнимательнее.
Да, вот такая вот история, да, где просто, так скажем, интересы империи... В интересах империи был использован мечтатель.
Да.
Понял? Ты понимаешь? Мечтателя из вот этого. Поэтому, ребята, если вы есть мечтатели, есть мечтайте, просто мечтайте.
Пускай да, с империями не надо.
Ни в чьих интересах. Да, ни в чьих интересах, даже неважно, империи, мимперии, бимберии.
Просто государство.
Вообще.
Государство вас скушает, перемолит, 100%. Скушает. Вот, смотрите.
100%.
Вот, наглядно. Куда вам еще наглядно? Вот вы мечтатель, вот государство. Пожалуйста. Есть ли что-то нагляднее? Ой. Эта история на ночь раслучив даров. Томас Гексан, меня зовут Евгений Чеботков и мечтатель, которого перемололи у вас на глазах.